Доброго дня, шановні слухачі подкастів на порталі Finance.ua. В студії сьогодні для вас працюють Юля та Стас.
Я привітаю всіх.
Наближається кінець року, і ми вирішили згадати, які яскраві події відбувалися в країні. Тож сьогоднішній випуск – це буде підсумкова програма за 2015 рік, в якій ми поговоримо про інфляцію, ВВП, Федеральну резерву систему США, про те, хто залишив Нацбанк, що буде з держбюджетом та коли ми отримаємо наступний транш від Міжнародного валютного фонду. Але зараз давайте, як завжди, послухаємо, які новини нам приготував 2015 рік. І перша новина. Президент України Петро Порошенко ветував закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті і повернув його з пропозиціями. Про це повідомляється на сайті українського парламенту. Цитата президента. Як зазначив Національний банк, конвертація валютних кредитів за курсом 5 гривень за 1 долар, тобто за курсом, який був на момент укладення переважної більшості кредитних договорів, завдасть банківській системі збитків на суму понад 76 мільярдів гривень, що неминуче негативно позначиться на стані економічної безпеки держави в цілому.
Вполне ожидаемое действие со стороны президента, и мы с тобой здесь в этой студии обсуждали, что если
окремо.
Да, конечно. Что, когда этот закон попадет на подпись президенту, то не то, что скорее всего, а именно это и должно произойти. Президент наложит вето на этот закон. Мы с тобой обсуждали, почему. Самая главная претензия к этому законопроекту связана с тем, что он выписывает индульгенцию фактически всем валютным заемщикам, неважно для чего они брали валютный кредит, для покупки единственной маленькой квартиры или для покупки очередного, третьего, четвертого роскошного автомобиля или для покупки пятого дома, mm-hmm. да, или какого-то участка земли под Киевом с целью спекуляции. Этот закон должен был так закончить свое существование, как он закончил, с вето, наложенным на него. Но президент там сделал ряд замечаний. Есть, кстати, законопроект альтернативный, который исповедует другой подход. Там действительно попытка делается защитить именно социально слабо защищенные слои населения, которые взяли кредит для покупки единственной квартиры. Поэтому я не думаю, что заемщики останутся абсолютно ни с чем. Все-таки свет, и мы будем надеяться, в следующем году увидит законопроект, который поможет незащищенным слоям населения, те, кто действительно ошиблись, не оценили риски и сейчас действительно не могут выплатить валютные кредиты.
Ты маешь на увазі той законопроект, який розробив Національний банк спільно з Незалежною асоціацією банків України, законопроект, який каже про те, що буде конвертація
по текущему курсу, то есть mm-hmm. не на момент заключения договора, как это было в ветированном законопроекте, по текущему курсу, то есть здесь нету ситуации с нерыночным курсом, но этот кредит, который конвертирован уже в гривну по текущему курсу, он может в значительной части списываться. Как раз для тех заемщиков, которые покупали небольшого размера квартиру, может списываться существенная часть кредита, там речь о 50% может идти кредита. Есть отдельная категория заемщиков, например, участников АТО, которые могут получить там порядка 75% списания.
А то навіть і 100%. Я спілкувалася з Лодною Куропковою, з главою НАБУ. Вона казала, що навіть понад 100% можуть виплачувати.
И несмотря на это, несмотря на то, что ряд кредитов действительно могут быть радикально списаны, все-таки потери для банковской системы будут не такими серьезными, как в случае вот с тем законопроектом, который был ветирован.
Там близько 18 мільярдів гривень. Це все ж таки значна сума, але не 76 мільярдів, бо навіть десь хтось казав, що законопроект 1558-1 передбачає близько 100 мільярдів гривень втрат.
Да, сумарно, в принципі, така оцінка звучала, ти правильно.
Ми продовжимо з тобою далі. Наша друга новина. Робоча група з корекції податкового кодексу та підготовки на базі його проєкту Держбюджету 2016 року домовилася про збереження в наступному році зниження ставки єдиного соціального внеску на 40% і спрощеної системи оподаткування. Про це повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Його цитата. Погодили, що ЄСВ буде знижений до 22%. Це позитивна річ щодо детінізації, і будемо сподіватися, що вона відбудеться.
К сожалению, в прошлом году уже делалась попытка вывести зарплаты из тени путем снижения ставки подоходного налога ИСВ, да. Но эксперимент уже можно признать неудачным, только порядка 7% предприятий обелили таким образом свои зарплаты. Связано это с тем, что, ну, во-первых, там был ряд дополнительных условий, которые сопровождало такое понижение. Во-вторых, предприятия не уверены в том, что это действительно окончательное последнее решение, что система, что все не переиграется через год, через два, и обеленные зарплаты опять будут обложены более высоким налогом. Поэтому снижение — это, конечно, позитив, но его нужно рассматривать все-таки в рамках в целом концепции изменения налоговой системы. А с этим сейчас есть некоторые проблемы. Действительно, фактически вот сейчас под занавес, в канун Нового года, на коленке, на каких-то вечерних, ночных, утренних совещаниях вновь созданная, только что созданная рабочая группа начинает спешно обрабатывать тот вариант налогового кодекса и бюджета, который на его основании строится. Уже стало понятно, что налоговая реформа в этом году не произошла. Мы, может быть, сегодня поговорим еще об этом с тобой в подкасте.
Нашей головной теме.
Да, поэтому, ну, собственно, давай оставим этот вопрос на...
Домовились. Наша третя новина. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розрахувало перші рейтингові оцінки соціально-економічного розвитку регіонів. Про це йдеться в повідомленні відомства. За результатами оцінки, в цьому році найкращі показники щодо розвитку в місті Київ, а також в Дніпропетровській, Київській, Харківській та Вінницьких областях. Найгірші – у Чернігівській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій і Луганській області.
Я, к сожалению, не успел еще ознакомиться с результатами этого исследования, хотя мне довольно интересно, потому что я как представитель рейтингового агентства могу сказать, что мы в свое время подобные исследования также проводили. Кстати говоря, мне здесь совершенно неудивительно, что Киев занимает первое место. Действительно, какие бы вы ни брали показатели социально-экономического развития, Киев, как и вообще там, наверное, любая столица в любой стране, наиболее экономически развитый и привлекательный город, как правило, демонстрирует наилучшие показатели с большим отрывом. То есть иногда даже подобные исследования проводятся без учета Киева, потому что и так по определению понятно, что Киев будет на первом месте.
А чому ви більше, як агентство, не проводите такі опитування? Та...
Ну, в нашому случае це був в своє время совместний проєкт з одним економічним зданням. Тобто, має смисл не просто проводити такі исследования, а достаточно широко о його результатах доносити, його результати общественности. Ну, поскольку то издание, с которым мы сотрудничали, уже в этом виде не существует, не существует в виде, по крайней мере, там, печатной версии, поэтому... Ну, это сотрудничество просто в какой-то момент прекратилось.
Продовжимо з тобою далі. Наша четверта новина. Національний банк України в грудні видав Промінвестбанку, що входить до групи найбільших за обсягом активів, рефінансування на 200 мільйонів гривень, повідомляється на сайті регулятора. Згідно з повідомленням, рефінансування видано на термін більше 30 днів. Зазначимо, що Промінвестбанк за 9 місяців 2015 року отримав більше 6 мільярдів гривень збитку проти 1 мільярда гривень прибутку за аналогичный период минулого року.
Ну, кто-то выразит удивление, почему банк, который принадлежит акционерами, которого являются представители страны, которая признана украинским парламентом агрессором, как бы получает финансирование со стороны Национального банка. Я бы на самом деле сказал, что любой банк, который действует на территории Украины, независимо от акционеров, имеет действующую лицензию, который на самом деле оперирует деньгами, которые собраны у физических лиц и юридических лиц Украины и выданы в виде кредитов тем же самым украинцам, там, неважно, предприятиям или физическим лицам, собственно говоря, естественно, может в том числе рассчитывать на поддержку со стороны Национального банка, когда это необходимо. У Нацбанка существуют достаточно жесткие, четкие, понятные критерии выдачи такого рефинансирования, поэтому... Ну, на мой взгляд, просто одна із многих операцій по підтримці одного із банків.
Остання п'ята новина, і ми завершимо нашу рубрику. Безвізовий режим з країнами Європейського Союзу для громадян України стане реальністю вже в 2016 році. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Цитуємо його. «Разом ми відвоювали для громадян України заслужене право на вільні безвізові поїздки в країни Євросоюзу. Вони стануть реальністю вже в наступному році».
Здесь, з одної сторони, на мой взгляд, эта тема чрезмерно раздута, причем со стороны правительства, скорее, она такая знаковая тема, и здесь действительно власть хочет показать результат. Я не думаю, что это имеет какое-то такое принципиальное значение для большинства украинцев. Mm-hmm. Далеко не у всех, в принципе, есть возможность посещать другие страны, поэтому наличие и отсутствие виз не является каким-то таким очень серьезным барьером. Скорее, барьером является отсутствие средств для там, подобных поездок. А с другой стороны, ничего страшного я в этом не вижу, потому что все-таки Евросоюз сопровождает этот процесс определенными требованиями, а требования правильные, хорошие. В общем-то, визовый режим не будет введен, пока Евросоюз не сочтет, что прогресс с точки зрения реформ относительно борьбы с коррупцией, создания вот необходимых органов, которые с ней борются, пока Евросоюз не скажет, что да, здесь у вас есть определенный прогресс, опять-таки этот режим не будет предоставлен. С учетом того, что реформы у нас в стране, к сожалению, идут с большим трудом, могут быть, к сожалению, неприятные вещи, может быть, очередная отсрочка предоставления этого режима, но еще раз, все-таки здесь Евросоюз контролирует правильные вещи. Если у правительства и у власти в целом есть стимул их делать, то, в общем-то, почему бы и нет. Пусть это будет под флагом приближения к безвизовому режиму.
А якщо, на твою думку, якщо тільки проблема в впровадженні реформ у нас в Україні, то який термін ти передбачаєш на те, щоб все ж таки вступити в цей безвізовий режим та вже бути, працювати з Євросоюзом на вільному просторі, я б так сказала?
На самом деле, визовый режим или безвизовый режим, он достаточно такой опосредованный, имеет отношение к возможностям экономического сотрудничества с другими странами. Поэтому здесь нет какого-то очень сильного влияния на экономические отношения. Я поэтому и говорю, что тема несколько, по-моему, преувеличена, потому что она просто дает возможность более свободного перемещения, прежде всего с туристическими целями, потому что ну, на работу легально вы все равно не можете устроиться, если вы там даже имеете безвизовый режим с какой-либо страной. Но сроки сложно сказать. Мы уже знаем, что сроки многократно переносились, озвучены вот еще одна дата какой-то, маячок-ориентир. Неважно, еще раз, я, скажем так, к этому отношусь достаточно прохладно. К этому вектору направления вижу в нем только плюс, связанный с тем, что Украина, чтобы получить этот режим, должна будет продемонстрировать прогресс в реформах. Реформы, вообще-то, это то, что должно делаться очень быстро. Да? Мы уже 2 года говорим о реформах, а во многих случаях это пока осталось разговорами.
А це єдиний плюс? Можливо, ти якісь бачиш, ну, крім плюсів, якісь мінуси цього?
Ну, здесь, может быть, разве что еще некий такой моральный плюс, этот, в общем-то, посыл, то, что Украина включена в безвизовый режим с Европой, в принципе, является достаточно серьезным таким мотивирующим моральным, может быть, стимулом, да, что действительно Украина воспринимается как часть Европы, и для это многих может, наверное, вдохновлять просто на подвиги і свершення в какой-то ежедневной обычной жизни.
Ну, ми з тобою так зачепилися, давай не будемо. Ми будемо переходити до нашої головної теми, тому що сьогоднішній випуск, мені здається, буде найцікавішим серед усіх. Як я вже казала, в цьому випуску ми підбиваємо підсумки. Напевно, ми будемо розпочинати з теми, яка стосується банківського сектору, і згадаємо про те, що Національний банк в 2014 році активно взявся за виведення з ринку неплатоспроможних банків. Тільки за півроку тимчасова адміністрація була введена в 14 банків. Це рекорд за всі роки незалежності. За підсумками з ринку пішли понад 67 банків. У їх числі як найбільші, так і середні, так і малі. НБУ 6 серпня 2014 року прийняв постанову 464-ту. Згідно з документом, до середини 2016 року банки повинні мати мінімальний розмір статутного капіталу на рівні 120 мільйонів гривень, а до 2024 року на рівні 500 мільйонів гривень. Чистка серед банків завдала дуже сильного удару по економіці та по населенню взагалом. Як ти вважаєш, чому Національний банк не виводив неплатоспроможні банки, поступово даючи можливість виплачувати кошти постраждалим людям? За принципом «виплатили, вивели інший банк».
Ну, якщо вже, Юля, ми відрізаємо хвост этой кошки, то лучше, наверное, его отрезать не по частям, а какими-то более серьезными кусками. Что же мучиться? Ну, на самом деле, здесь есть, на мой взгляд...
гарное поревняние.
Нет, здесь есть, на самом деле, очень правильный прагматический момент, почему все-таки более резко и активно нужно выводить банки с рынка, в том числе пачками, не дожидаясь, пока решатся проблемы поочередно с каждым из банков. Это связано с тем, что любая новость о выведении банка с рынка, она держит рынок в напряжении. Кто следующий? Поэтому если вы просто в час по чайной ложке, там раз в месяц лишаете какой-то банк лицензии, и это затягивается на несколько лет, то в течение всего этого времени даже там не приходится говорить, в принципе, о какой-либо стабильности, о каком-то возвращении доверия к банковской системе. Поэтому, конечно, если чистка банковской системы затеяна, а она происходила в течение этих последних двух уже лет, то лучше это все-таки делать максимально быстрыми темпами. Тем более, к сожалению, пока за все это время Украина или там, фонд гарантирования вкладов, в частности, то есть та организация, которая занимается как раз и выведением с рынка, и потом работает с активами уже выведенных с рынка банков, пока не найдено было эффективных способов, как, в общем-то, с этими активами поступать. Очень, ну, какие-то смешные деньги получены от продажи активов упавших банков. Практически не было истории успеха, когда банк, который попал под, скажем так, под опечительство фонда гарантирования вкладов, стал его подопечным, получил бы какого-то нового акционера. То есть неинтересны сейчас украинские банки с точки зрения захода новых акционеров. Очень мало было случаев, когда, в принципе, какие-то банки покупались, но это были, в общем-то, здоровые, как правило, банки. А банки, которые выводились с рынка, они практически никому не интересны. Экономический кризис, стоимость активов низкая, продать активы по хорошей цене не получается по этой причине. Ну, и также и по той причине, что сам процесс продажи активов достаточно сложно выстроен, забюрократизирован, много правил, много вопросов технических и разных других не решено. То есть рынок вот этого вторичных активов банковской системы не создан. Mm-hmm. В результате в распоряжении фонда гарантирования вкладов находится огромное количество активов, выведенных с рынка банков, и они вот висят мертвым грузом. Проблема не решается уже достаточно долго. Посмотрим, что будет происходить в следующем году, потому что фонд гарантирования вкладов пытается что-то делать, в том числе с международной помощью, с помощью международных консультантов, которые сейчас помогают поменять структуру деятельности фонда. В том числе был принят, вот недавно состоялся конкурс на руководителя департамента, который как раз будет в рамках этого фонда заниматься продажей банковских активов. Это некий новый человек, то есть это он с украинскими корнями, это, кстати, не он, это она, и имеет опыт работы в зарубежных финансовых структурах, поэтому, может быть, вот у нового руководителя что-то получится. Но вот сам подход, возвращаясь к сути твоего вопроса, он, в принципе, достаточно правильный. Если вы хотите кардинально реформировать систему, не нужно это растягивать. Обычно реформа — это больно, поэтому не нужно... Это мазохизм делать это медленно.
Добре, якщо це так, то ти сказав про фонд гарантування. Це відсотно нова організація, вона була створена в 2012 році. Якщо так, то чому на неї навалилися ці банки? Можливо, якось треба було співпрацювати з фондом, щоб там поступово до фонду надходили якісь там банки? Там один, два, три, все. І з ними фонд працює.
Ну, кстати, фонд був создан... Он был создан гораздо раньше. То есть, на самом деле, система гарантирования вкладов в Украине, я сейчас не назову тебе год создания, просто у него не было, может быть, такого значения такого масштаба. В 2012 году мог быть принят какой-то новый закон, который расширял полномочия фонда гарантирования вкладов по работе с как раз с проблемными банками и банками, которые выводятся с рынка. Но система гарантирования вкладов, в общем-то, раньше фонд занимался достаточно простой вещью. Он собирал определенное количество, он собирал платежи с банков. То есть каждый квартал банки платили определенный небольшой процент от того объема депозитов, которые были привлечены всеми банками. Вот эти вот взносы создавали как раз не фонд, некую финансовую подушку, которая позволяла бы выплачивать средства вкладчикам обанкротившихся банков, но это небольшой размер средств, и его, в общем-то, как раз могло бы хватить на решение проблем там, одного, трех, там, четырех, может быть, небольших банков. И фонд выполнял эту функцию, но до момента, пока, собственно говоря, не началась вот такая, уже пока проблемы в банковском секторе не стали масштабными после очередного витка кризиса, и с тех пор действительно значение фонда существенно увеличилось. Кстати, когда-то это была задача Национального банка, собственно говоря, вводить временную администрацию, управлять проблемным банком на этапе, когда еще можно с ним что-то сделать, потом что-то делать уже с банком, который, очевидно, стал окончательно проблемным, лишился лицензии. Да, это еще не конец истории. Нужно так или иначе что-то сделать с активами, с пассивами этого упавшего банка. Просто позже эта функция, возможно, как раз это было в 2012 году, перешла в фонд гарантирования вкладов. Но фонд тоже оказался к этому не готов. Не с точки зрения того объема средств, который он саккумулировал и мог выплатить вкладчикам. Мы знаем, что уже десятки миллиардов гривен были предоставлены фонду гарантирования вкладов со стороны государства, бюджета фактически. Это финансирование, которое шло там со стороны правительства и со стороны Национального банка. В этом году, в общем-то, рекордные суммы были получены фондом гарантирования вкладов для того, чтобы рассчитаться с вкладчиками, физическими лицами, которые имеют депозиты в объеме до 200 миллионов, до 200 тысяч гривен. Да, это оговорка.
Якщо б це були мільйони, Стас.
Ну, тогда бы туда попало еще небольшое количество вкладчиков, потому что на самом деле 200 тысяч гривен все-таки покрывает с точки зрения количества вкладчиков там, подавляющее число. Конечно, проблемы возникают у тех там, каких-то единиц, которые имеют очень большие вклады. Ну, и то они как-то пытаются решить свои проблемы. Куча ситуаций с дроблением вкладов, достаточно много ситуаций с вынесением исков. Точнее, принятие решений судами, которые позволяют все-таки настаивать на возврате полных сумм. Ну, это отдельная история. В принципе, вот все-таки 200 тысяч покрывает там, подавляющее большинство населения, которое имело небольшие вклады в гривне, в валюте. Хотя, ну, все-таки справедливости ради нужно сказать, что 200 тысяч гривен после девальвации, конечно, стали не такой большой цифрой. Если раньше они покрывали какую-то более серьезную сумму долларовых вкладов, то из-за резкой девальвации действительно кто-то мог даже просто не рассчитать, и неожиданно сумма долларовых вкладов вдруг стала превышать этот порог. Но больше на самом деле пока Украина, наверное, не может увеличить гарантии по вкладам, но, во всяком случае, не в той ситуации, когда действительно десятки миллиардов гривен потрачены из бюджета, и уже фактически за деньги налогоплательщиков состоялось вот это спасение рядового украинского вкладчика, который получил свои 200 тысяч гривен или вклад в пределах этой суммы. Нужно сначала хотя бы какую-то часть средств вернуть государству. Пока фонд гарантирования вкладов, ну, там речь идет о смешных действительно суммах, десятках, сотнях миллионов гривен, которые выручены от продажи активов упавших банков, хотя это должны быть уже миллиарды и десятки миллиардов. Пока таких цифр мы не видели близко, остается только надеяться, что фонд вот уже под занавес 2015 года все-таки сумеет подготовиться к тому, чтобы более эффективно поработать в 2016 и хотя бы там, 15-20 миллиардов гривен отдать государству за счет реализации этих активов.
Давай зараз тобою згадаємо те, що Нацбанк ввів. 11 листопада в Нацбанку презентували нову кластерну класифікацію малих і середніх банків. Це, до речі, інформація, яку я прочитала раніше, щодо розміру статутного капіталу, вона відноситься до ось якраз і цієї кластеризації, і до малих та середніх банків. Банки розділять на 5 кластерів – ринкові, кептивні, неактивні, схемні і ризикові. Подейкують, що після цієї схеми банківський простір покине ще якась кількість банків. Ми писали окремий подкаст з цієї теми, якщо ти пам'ятаєш. І на твою думку, скажи, будь ласка, скільки ще банків можуть опинитися у розпорядженні фонду гарантування вкладів?
Вполне речь еще может идти там, о 2-3 десятках банков. В принципе...
И все?
Ну, скорее всего, да. Собственно говоря, под риском находятся прежде всего те банки, которые считаются схемными. Это около десятка банков.
Так. Ну, Нацбанк казав, що 9 близько там, року, одного, там, двох чи півтора року назад, він казав, що їх було 10. Тобто вони навіть не вийшли з ринку.
Ну, Национальный банк вообще говорил о том, что чистка закончилась. Еще летом этого года он объявил о том, что все, этап очистки банковской системы закончился, можете вздохнуть спокойно. На самом деле, все-таки чистка продолжилась, все еще какие-то банки лишаются лицензий, и, к сожалению, вот так вот окончательно поставить точку пока не получается. Но уже вывод дополнительного числа банков не будет иметь такого масштабного влияния на рынок, потому что все-таки речь, скорее всего, будет идти действительно о небольших банках, которые не имеют решающего влияния на систему. Их активы незначительные и там, в процентном отношении представляют из себя малую часть актива банковской системы. Там не так много вкладчиков, физических лиц. То есть банки третьей, четвертой группы, вот те, которые подпадают под определение схемных, нерыночных или коптивных, там, в некоторых случаях, они, еще раз, они не играют там какой-то принципиальной роли для состояния банковской системы. Очень хочется надеяться, что больше никаких крупных банков не попадет в ситуацию введения временной администрации и лишения лицензий, потому что это могло бы быть все-таки достаточно сильным дополнительным ударом для банковской системы. Но вот тот десяток банков небольших, которые считаются схемными, да, и, наверное, прежде всего они в группе риска, потому что Нацбанк не хочет мириться с наличием схемных банков. И если кому-то он там приклеил, пусть это не официально, не публично, но приклеил такой ярлык, то, в общем-то, он будет пытаться, скорее всего, просто выдавливать эти банки с рынка. Коптивные банки тоже частично в группе риска, хотя, может быть, здесь нет какого-то потенциального ущерба во многих случаях там, для банковской системы или для вкладчиков. Часто коптивные банки существуют в рамках какой-то группы компаний. Далеко не всегда они привлекают средства с рынка, они могут совершенно не использовать средства вкладчиков, населения. У них есть какая-то узкая там, ресурсная база, и они в некоторых случаях предоставляют финансирование с каким-то связанным лицам, но поскольку Нацбанк достаточно справедливо, на мой взгляд, сейчас борется активно, в принципе, с явлением инсайдерского кредитования и, в принципе, хочет уйти от наличия какого-либо коптива или инсайда в банковских отношениях, то эти банки тоже вынуждены будут либо каким-то образом поменять свою модель фактически рыночной работы, что сделать не просто в текущих условиях, либо, ну, как-то так сильно замаскироваться, что даже при всем ужесточении требований Нацбанка с точки зрения прозрачности структуры капитала, недопущения инсайда, все-таки смогут, по сути, оставаться коптивными, да, но не нарушать там никаких ни прямых нормативов, ни косвенно не давать повода Нацбанку заподозрить их в коптивности. Но у некоторых банков это просто не получится сделать. Далеко не всегда, в принципе, существование этих банков является таким очень важным и принципиальным для их собственников. Поэтому здесь какое-то количество тоже может покинуть рынок, но достаточно все-таки, на мой взгляд, без серьезных последствий для системы как таковой. Поэтому мы еще услышим, конечно, о том, что тот или иной банк потерял лицензию, но это вряд ли будет какой-то очень громкой новостью.
Тобто ты прогнозуешь, что перші, кто будут покидати цей рынок, це будуть схемні банки, яких близько 9.
Да, и те банки, которых, в принципе, Нацбанк называет нерыночными, то есть не считает так, их так, модель так. Работы рыночной. И, кстати говоря, здесь могут оказаться и вполне рыночные банки, которые все-таки не смогут увеличить свои капиталы. Вот те 120 миллионов гривен, а потом 500 миллионов гривен в перспективе. Далеко не всегда у акционеров таких небольших банков, в принципе, есть и средства, и желание вкладывать эти средства в банковский бизнес, который совершенно сейчас не является очень там привлекательным, каким-то доходным. Поэтому просто не выполняя требования по капитализации, эти банки тоже в результате могут быть поставлены перед фактом, что им просто придется уходить с рынка, потому что они не соответствуют требованиям.
Нацбанк же... просто увидел такой природный відсів.
По сути дела, да.
Угу. А як ти вважаєш, чи можуть середні та малі банки зберегти своє місце на ринку, навіть схемні, навіть неактивні? Один-два. Приблизно.
Мне кажется, вот как схемным, так и неактивным. Действительно, есть еще категория неактивных банков. Там тоже почти полтора десятка банков, которые просто-напросто не очень понимают, что им сейчас делать. Они не занимаются активно ни активными, извини за повтор, ни пассивными операциями, а в таком находятся лежачем или там подвешенном состоянии. Никому особо не мешает, но вот, по сути дела, видимо, мешает Нацбанку, который считает, что и таким спящим банком, в принципе, не место на банковском рынке. Далеко не у всех таких банков действительно получится и далее соответствовать всем требованиям, которые выдвигает регулятор. Им действительно придется расстаться с банковской лицензией в случае, если... там, за ближайший год-два экономическая ситуация все-таки не начнет меняться к лучшему, потому что если она начнет меняться к лучшему, то существует вероятность прихода каких-то новых заинтересованных инвесторов. Все-таки банковская лицензия стоит денег, поэтому в этом году мы видели очень такие слабые примеры. Там 1-2 примера было, когда все-таки заходили западные инвесторы в украинские банки, видя какую-то там отдаленную перспективу Украины. Ну, кстати говоря, если говорить о какой-то долгосрочной перспективе, то Украина, в общем-то, так и остается страной, имеющей интересный потенциал. Даже я недавно где-то видел новость, что голландский банк ABN AMRO признал Украину одним из самых интересных перспективных рынков в будущем. Поэтому... если это такая вот вечно нереализованная перспектива все-таки начнет потихоньку реализовываться, и мы увидим проблески надежды с точки зрения возобновления экономического роста там, через год, через два, то не исключено, что кто-то из таких вот спящих банков, вряд ли схемных, но вот спящие банки, наверное, смогут привлечь инвестора, привлечь иностранный капитал и, в общем-то, продолжить свою работу на рынке.
Зараз давай згадаємо з тобою, хто покинув Нацбанк. 10 грудня Олександр Писарук оголосив про відставку. Він покине пост першого заступника голови Нацбанку в кінці року. 31 грудня це буде його останній робочий день. Писарук працював в НБУ з моменту приходу голови Національного банку Валерії Гонтарєвої, а саме в липні 2014 року він відповідав за нагляд за банками, їх виведення з ринку, впроваджував проєкт по забезпеченню прозорої структури власності та розкриття кінцевих бенефіціарів банків, посилення відповідальності власників і керівництва банків за доведення установ до банкрутства. З початку 2016 року пост першого заступника голови НБУ дістанеться Якову Смолію, який обіймає посаду заступника голови і відповідає за блок розрахункових операцій. Мені здається, ту інформацію, яку ти зараз сказав про міжнародний банк, ця інформація була б дуже приємна для Олександра Писарука, що його робота, вона все ж таки не прийшла.
Можливо,
так, да. Але питання не в цьому і річ, не в цьому. Чи зміниться докорінно робота Національного банку? Чи очікувати нам якихось більш реформаторських новин від НБУ в новому році?
Ну, сначала про Писарука и его уход. Скажу два слова, прокомментирую немножко его прекращение его работы в Национальном банке. С одной стороны, это можно рассматривать в рамках некой общей тенденцией, когда из частного сектора, из инвестиционных компаний, из какого-то с финансового сектора приходят на госслужбу люди, менеджеры, которые ставят перед собой какой-то небольшой срок, может быть, год, может быть, полтора, может быть, два, для того, чтобы поработать в государственной структуре, постараться получить какой-то результат. Все понимают, что там, зарплата не может удовлетворять менеджеров высокого уровня, поэтому в некоторых случаях действительно квалифицированные специалисты, в том числе поработавшие за рубежом, готовы подарить год или около того своей жизни своей стране, фактически подарив им труд, который там плохо оплачивается. И в некоторых случаях они считают, что они могут гордиться полученным результатом. Я, ну, такая, собственно, версия и выдвигалась при, в общем-то, оглашении информации о завершении работы Писарука. Это говорил он сам, и руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева благодарила его за проведенную работу и тоже говорила о том, что это, скажем так, плановая вещь, то, что он оставляет свой пост в Национальном банке. И Национальный банк, там, окрылен полученными успехами, готов двигаться дальше. Есть, правда, другая точка зрения, и господина Писарука обвиняют во всевозможных махинациях, которые он осуществлял, работая в Национальном банке. Я недостаточно там компетентен и информирован для того, чтобы обсуждать вот эти вот версии, собственно говоря. Поэтому, ну, скорее все-таки склоняюсь к тому, что действительно, Писарук сумел внести свой вклад в работу Национального банка, потому что в целом здесь, мне кажется, нужно отдать должное. Все-таки Национальный банк является примером реформ. То есть те вещи, которые делал Национальный банк, действительно являлись достаточно радикальными, имели четко выраженный характер. В общем-то, Национальный банк особо не метался из стороны в сторону. Он занялся чисткой банковской системы. И делал это достаточно планомерно. И, на мой взгляд, в целом вот то, что делал Национальный банк, является вполне оправданным. Здесь могут быть какие-то, может быть, исключения, какие-то перекосы. Явно Национальный банк оставил недовольными большую часть людей, которые, может быть, лишились бизнеса, может быть, и даже незаслуженно в рамках этой чистки пострадали без достаточных для того оснований. Все может быть. Но лес рубят, щепки летят. Невозможно в рамках реформ, собственно говоря, не задеть ничьих интересов. Поэтому я скорее в целом склонен позитивно оценивать ту деятельность, которую проводил Национальный банк. И, в общем-то, та команда, которую удалось собрать, и частью которой был господин Писарук, она все-таки сумела добиться, в отличие от целого ряда других государственных учреждений, определенных успехов в реформировании отрасли, за которую он отвечает.
Але команда залишається, тільки Писарук покидає.
Да, конечно, конечно. Но вот я все-таки обобщаю эту ситуацию, могу провести аналогию с достаточно свежей информацией о том, что в Министерстве инфраструктуры, например, фактически вся команда, а там речь идет о министре инфраструктуры и первом заместителе министра, и некоторые другие заместители министра, очевидно, последуют, скажем, примеру, который подал министр, а министр заявил о том, что он тоже проработал год, и он не считает возможным далее работать в этом министерстве. Здесь результат работы скорее со знаком минус, потому что, в общем-то, министр откровенно признает, что не получилось провести реформы, сопротивление слишком сильное, рычагов влияния очень мало, те же самые низкие зарплаты сотрудников. Здесь, кстати, у Нацбанка, я думаю, чуть лучше ситуация с точки зрения оплаты труда сотрудников Нацбанка. В министерствах действительно зарплаты очень низкие. Есть проблемы, связанные с тем, что какие-то олигархи могут, преследуя свои интересы, доплачивать каким-то отдельным, нужным для них сотрудников министерств. И, естественно, такой сотрудник вряд ли будет работать в интересах министерства в целом и будет там пытаться реализовывать политику, которую проводит там новый министр и его команда. Поэтому вот пример Министерства инфраструктуры, он тоже из серии, когда пришла команда, пришли люди с рынка, пришли люди с бэкграундом, который какой-то принципиально новый для чиновников Украины. Но вот прошло время, они поняли, что они, в общем-то, просто теряют это время для себя, они не смогли принести тот результат, на который они рассчитывали, и вынуждены, в общем-то, тоже покидать эти посты.
І повертаючись до питання, угу. чи зміниться докорінно робота
да,
національного банку?
Вторая часть твоего вопроса.
Перша.
Неважно, последовательность. Ну, у меня нет каких-то особых, скажем так, проблем в оценке перспектив Национального банка.
Мы
Ты совершенно справедливо сказала, что там ушел только один человек. Собственно говоря, команда остается. Нацбанк достаточно четко определил векторы своего развития и вектор развития, то есть сферы, над которой он надзирает, именно банковской системы. У Нацбанка на самом деле в следующем году, возможно, добавится поле для деятельности, добавится и полномочия и обязанности. В общем, тоже фактически принято решение о ликвидации Национальной комиссии по регулированию финансовых рынков. И Национальный банк Украины будет отвечать не только за банковские учреждения, но и за страховые компании, и другие финансовые учреждения, которые ранее были подопечными вот этой вот национальной комиссии. Поэтому, мне кажется, у Нацбанка там достаточно светлое будущее с точки зрения той работы, которую ему придется выполнять. Мне кажется, у меня, в общем-то, нет особых сомнений в том, что та команда, которая сейчас работает в Нацбанке, сможет все-таки действительно помочь стране сделать шаг вперед с точки зрения экономического развития за счет все-таки приведения в порядок финансового сектора, за счет создания более современной банковской системы, отвечающей современным требованиям и, в принципе, отвечающей реалиям полноценной нормальной рыночной экономики. В общем-то, банковская система достаточно важна в условиях рыночной экономики. Она должна способствовать вот такому справедливому, адекватному, основанному на оценке рисков распределению mm-hmm. ресурсов, а не, скажем так, выполнять функции, как у нас, к сожалению, часто бывало. Там отдельные банки, имеющие коптивный характер, собирали деньги с рынка и перенаправляли эти потоки в интересах как это собственников банка или связанных с ними лиц. И иногда это приводило к достаточно печальным последствиям для вкладчиков таких банков, для экономики страны в целом. Это было очень интересно, наверное, и выгодно для собственников таких банков, каких-то финансово-промышленных групп, которые таким образом строили свой бизнес, имели возможность получать вот такое финансирование. Да, это не вполне рыночная, не вполне конкурентная модель. Я надеюсь, что все-таки новая модель банковского рынка сможет быть более эффективной.
Писарук покинув Нацбанк, але незмінним те, що залишилося зараз, те, що залишив Національний банк, це є облікова ставка. І вона залишилася на рівні 22% річних. Рішення про збереження грошово-кредитної політики обумовлено необхідністю пом'якшити можливий негативний вплив на внутрішній і зовнішній вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на ціни і підтримати уповільнення інфляції до 12% на кінець 2016 року. Це я так перейшла від того, що хто покинув Нацбанк, і що все ж таки залишилося в Нацбанку незмінним. І як ти вважаєш, наскільки інфляційна динаміка в цілому відповідала очікуванням регулятора?
Ми в цьому році отримаємо не менше, ніж 50% інфляцію. 50-52 – это вот тот ориентир, который, я думаю, мы увидим по результатам года. Я не думаю, что кто-то все-таки планировал и ожидал такую высокую инфляцию. Она рекордная высокая у нас в Украине там, за последние годы. Она, кстати, и в прошлом году была немаленькая, если я правильно помню, там 24-25%. Нацбанк, действительно, одной из тем наших подкастов было инфляционное таргетирование. Это та новая модель, новая политика, которая перешел в Национальный банк, связанная с заданием целевого уровня инфляции и с приложением всех усилий, использованием всего арсенала доступных Нацбанку средств в монетарной, какой-то, может быть, административной политике для того, чтобы выйти на этот уровень инфляции. Такая политика была заявлена, но мы уже говорили о том, что ее сложно очень быстро реализовать в условиях, когда инфляция вот имеет такие рекордные значения. На следующий год Нацбанк планирует 12%. Такая же инфляция, такая же цифра заложена в государственный бюджет. Но у Нацбанка пока все-таки, мы тоже про это уже говорили, достаточно ограниченные возможности путем регулирования учетной ставки влиять так сильно на рынок. Вот ты анонсировала в начале июля о том, что мы поговорим про ФРС. У тебя так. есть такая тема, да?
Ну, тогда
вот мы поговорим о том, насколько все-таки большая разница и минимальные значения ставки учетной, которые производит ФРС, оказывает решающее влияние на рынки по всему миру, то даже достаточно серьезные изменения ставки, я напомню, что еще не так давно учетная ставка в Украине была 30%, потом она была вот действительно двумя шагами снижена до 22%, и вот последняя новость, действительно, ставка оставлена без изменений на уровне 22%. Пока все эти вещи оказывают достаточно слабое влияние на рынок в Украине. Скажу честно, пока, наверное, вот реальные возможности Национального банка сыграть решающую роль в определении уровня инфляции у нас в стране в следующем году очень ограничены. Мне кажется, только в пределах, может быть, 3-4 лет при в целом достижении определенной макроэкономической стабилизации Нацбанк при помощи учетной ставки сможет все-таки начинать посылать рынку внятные сигналы, к которым рынок будет и прислушиваться, и, собственно
говоря, исследовать
им. Да. По-хорошему, в общем-то, уменьшение учетной ставки должно делать более доступными кредиты в стране, где уменьшается эта учетная ставка. Соответственно, увеличивать деловую активность, повышать уровень инфляции на самом деле, потому что, в общем-то, это связанные вещи. Соответственно, увеличение учетной ставки направлено на то, чтобы сдержать инфляцию. Это несколько увеличивает стоимость денег в экономике и, соответственно, замедляет деловую активность. Поэтому тогда, когда Нацбанк увеличивает, или вот как ты зачитала, Юлия, новость, сохраняет неизменную достаточно высокую ставку в 22%, это действительно означает, что банк, Национальный банк не хочет, чтобы вот это уменьшение ставки спровоцировало повышение інфляції.
В листопаді стало відомо, що темпи інфляції прискорюються до 2% проти дефляції розміром 1,3% місяцем раніше. При цьому в порівнянні з груднем 2014 року ціни зросли на 42,3%, а в порівнянні з листопадом 2014 року на 46,6%. Вчора Національний банк повідомив, що спадна динаміка інфляції збережеться. Чому сприятиме низька вартість енергоресурсів на світових ринках, а також спадну динаміку інфляції продовжують визначати низький споживчий попит. За даними Нацбанку, споживча інфляція в листопаді практично не змінилася. Відносно показника в жовтні вона складає 46,6%. Базова інфляція знизилася в листопаді до 37,9% з 40% у жовтні. Ти сказав, що ти спрогнозував, що в наступному році інфляція збільшиться близько на 50%, так?
Ні, я сказав, що в цьому році вона составить 50-52%, да.
Ти сказав, що в цьому році вона буде близько 50% до кінця цього року. А є шанси, що інфляція буде сповільнюватися в новому році? Чого нам очікувати, та яких дій очікувати від Національного банку? Можливо, пом'якшення якихось обмежень, дій там, той же монетарної політики, наприклад?
Ну, во-первых, независимо от действий Национального банка, есть факторы, которые невозможно обойти и игнорировать. На высокий уровень инфляции, вот сейчас в конце года, почему я уверен, что она действительно достигнет 50% легко и будет оставаться высокой в течение зимы, я уверен потому, что высокий компонент, большую роль в инфляции сыграет увеличение жилищно-коммунальных тарифов. Потому что оно действительно сейчас очень серьезное происходит. В октябре даже ситуация была другая. Во-первых, это был теплый месяц, во-вторых, немножко был другой принцип расчета тарифов. И только вот сейчас в ноябре и уже за декабрь люди столкнутся с серьезным повышением тарифов на ЖКХ, а это, в общем-то, дает очень серьезный компонент инфляции у нас в стране. Поэтому зимний период, он, к сожалению, будет как раз характеризоваться вот повышением уровня инфляции. В целом, по следующему году, да, я думаю, мы, конечно же, не получим там, повторение 2015-го с 50% или там, 40% инфляцией. Это все-таки достаточно экстремальные цифры. К сожалению, я не уверен, что получится 12%, на которые рассчитывает и ориентирует нас Нацбанк. Об этом, кстати, даже говорят и параметры бюджета, которые сейчас страна пытается принять на следующий год. Все-таки уровень там, повышения расходов бюджета порядка 20% заложен, при том, что ожидается рост экономики 2% и 12% инфляция. Соответственно, увеличение расходов бюджета, ну, либо будет происходить за счет просто повышения собираемости и доходов бюджета, будет происходить за счет повышения собираемости налогов, либо на самом деле все-таки нужна будет более высокая инфляция, чтобы обеспечить выполнение бюджета. Потому что, я не знаю, Юля, обращала ли ты внимание или нет, но в этом году правительство так уверенно рапортует все время о выполнении и перевыполнении бюджета. Действительно, в этом году нет проблем с исполнением бюджета. Но это как раз связано с тем, что вот эта вот очень большая, высокая 50% инфляция действительно раздувает доходы бюджета, при этом расходы растут не так быстро. Именно это позволяет выполнить бюджет. В общем-то, хорошо для правительства, но не очень хорошо для страны, потому что все это происходит за счет понижения качества уровня жизни населения. Население нищает, скажем откровенно. И, в общем-то, ты в одном из подкастов приводила слова министра социальной политики о том, что вот тот официальный уровень минимальной зарплаты, официальный прожиточный минимум, который заложен в бюджете, который исполняется в этом бюджете, тем не менее уже сильно оторван от реальности и не является реальным прожиточным минимумом.
На твою думку, чи запрацює в новому році в Україні політика інфляційного таргетування? Про це ми також з тобою обговорювали в окремому подкасті, до речі.
В этом году или в следующем году? Или...
В новому році.
Ну, вообще, она заработает, да, мы говорили об этом, она заработает не сразу, да, по щелчку пальцев невозможно включить эту политику, и она сразу заработает. Она заработает в горизонте 3-4, может быть, 5 лет. Это, мне кажется, наилучшее, на что можно рассчитывать. Только за этот период мы... Все-таки все надеются, что экономика, во-первых, прекратит свое падение. Ну, достаточно сложно заниматься инфляционным таргетированием в условиях падающей экономики. Я напомню, в прошлом году мы упали на 7%. В этом году, я думаю, не менее 10% минус составит значение ВВП. В следующем году, как я уже говорил, правительство рассчитывает на 2% рост. Но это достаточно слабые надежды, на мой взгляд. Особенно с оглядкой на то, что мы не смогли в этом году как страна провести налоговую реформу, и бюджет продолжает формироваться, по сути дела, по старым принципам. Там какие-то, может быть, произойдут изменения, но нельзя сказать, что это бюджет развития, тот бюджет, который, скажем так, дает дополнительные возможности для развития предпринимательства, поэтому источников экономического роста на самом деле не видно. Поэтому сначала нужно... стабилизировать экономику, она хотя бы должна выйти на какой-то минимальный, пусть какой-то анемичный, вялый рост. Это уже хотя бы какая-то минимальная необходимая предпосылка для того, чтобы пытаться монетарными методами регулировать изменения экономики. Плюс должна завершиться очистка, вот та самая, о которой мы говорили, банковской системы. Для того, чтобы банки уже не боялись, что какое-то из их числа может упасть, и унести с собой деньги, предоставленные, допустим, в виде межбанковского кредитования, то есть должно свободно заработать межбанковское кредитование, лимиты друг на друга должны открыть банки. Соответственно, банки должны уметь в этих условиях определять тех заемщиков, которые все-таки кредитоспособны, в состоянии получать и возвращать кредиты. То есть вот только возможность свободного обращения средств в экономике. Здесь, кстати говоря, достаточно важна роль фондового рынка, который тоже сейчас находится в режиме глубокой реконструкции. То есть есть целый ряд факторов, которые являются обязательными для того, чтобы политика инфляционного таргетирования заработана и заработала. И целый ряд этих вещей невозможно реализовать в рамках даже одного года.
з інфляції, з цієї теми ми переходимо до обговорення стану ВВП, і стало відомо, що валовий зовнішній борг України за підсумками третього кварталу 2015 року зріс на 0,4%. Це до 127 мільярдів доларів, таким чином перевищивши показник другого кварталу на 0,4%. Про це повідомляє прес-служба Національного банку. За інформацією НБУ, зростання обсягу боргу відбулося за рахунок нарощування запозичень в секторі загального державного управління на 3,1%. Це близько 37 мільярдів доларів, а також НБУ на 32,3% до 8 мільярдів доларів. За підсумками другого кварталу 2015 року, валовий зовнішній борг України становить 126,9 мільярдів доларів, таким чином перевищивши показник першого кварталу на 0,8%. Яких нам показників очікувати в новому нашому 16-му році?
Ты знаешь, я думаю, этот 16-й год будет сильно отличаться от 15-го с точки зрения новостей относительно внешнего долга. Будет достаточно скучно, я думаю, потому что все-таки 15-й год прошел под знаком реструктуризации внешних долгов. Очень много новостей было с этим связано. В принципе, этот процесс завершен. Исключением остается только кредит перед Россией на 3 миллиарда долларов, у которого будет немножко иная судьба, и вот только он может нам дать некий новостной фон в следующем году. А пока ситуация остается достаточно ровной. Украина не планирует на следующий год каких-либо коммерческих заимствований, не будет выходить на рынки капитала, то есть не будет привлекать новые долги. Все, что будет привлекать Украина, это помощь Международного валютного фонда, mm-hmm. который, мы надеемся, продолжится. Как обычно, уже не первый раз Украина отстает в сроках реализации программ с МВФ. Мы не получили два транша, каждый по 1,7 миллиарда долларов примерно в этом году. Это уже вопрос следующего года. В принципе, напомню, что существует общий пакет помощи Украины 17 с лишним миллиардов долларов, из которых только часть суммы еще Украина выбрала. В общем-то, МВФ хочет видеть опять-таки те же самые пресловутые реформы, о которых мы все время говорим, для того и только...
Давай с тобой
только...
про МВФ поговорим в конце подкаста.
Хорошо. Ну, я просто к тому, что вот с точки зрения внешнего долга, все, что будет происходить, это получение очередных траншей МВФ, которые будут зачисляться в золотовалютные резервы. Uh-huh. И, собственно говоря, все. Слава богу, Украине сейчас пока в результате реструктуризации не нужно и возвращать практически никакие серьезные суммы в ближайшие годы. До 2019 года вот в результате реструктуризации Украина получила такой льготный каникулярный период, когда не нужно возвращать тело займов перед внешними коммерческими кредиторами. Нужно только вовремя оплачивать проценты. Поэтому достаточно, я думаю, спокойные пару лет впереди с точки зрения ситуации с внешним долгом. Хотелось бы, чтобы он начал падать, конечно, в отношении, по отношению к ВВП. Uh-huh. Есть плановая цифра достичь 70%, то есть чтобы внешний долг не превышал 70% от ВВП. И мне лично хотелось бы, чтобы это достигалось прежде всего за счет роста ВВП.
Почему? И зараз, як, мабуть, вже наші слухачі замітили, що у нас такі блоки, то інфляція, ВВП, Нацбанк. Зараз ми переходимо до блоку ФРС. Федеральна резервна система США підвищила ставку федерального фінансування на 0,25% пункту, це до 0,5%. Цитата. Грошова політика залишається стимулюючою, підтримуючи поліпшення ситуації на ринку праці та повернення до рівня інфляції в 2%. Це сказано в заяві Федерального комітету з операцій на відкритому ринку. Це загальне питання і, можливо, буде у тебе дуже розширена відповідь. Що зміниться після рішення ФРС?
Дуже багато. На самом деле, здесь влияние вот такого решения на рынке по всему миру очень большое. Причем на рынке оказывает влияние даже не само решение, а ожидание участников рынков относительно возможного направления такого решения. и даже вот такие достаточно субъективные вещи сами по себе оказывают влияние на рынок. Поэтому, когда происходит изменение ставки, а это происходит достаточно редко, в общем-то, за последние несколько лет эта ставка не менялась и была на рекордно низком уровне. Там, кстати, даже не одна ставка, а такая некая вилка. И ранее она составляла от 0%, то 0,25%. Сейчас эта вилка составляет от 0,25% до 0,5%. Это стоимость доллара фактически, да, и вот для инвесторов по всему миру это имеет решающее значение, потому что такое повышение ставки, она, в общем-то, усиливает привлекательность американского доллара как валюты вложения и, собственно говоря, для имеет решающее значение не только с точки зрения стоимости денег, но и с точки зрения осуществления торговых операций и валюты таких торговых операций. Поэтому в условиях, когда американский доллар все-таки является доминирующей валютой во всем мире, как в торговле, так и с точки зрения расчетов, так и с точки зрения накопления, даже такое, казалось бы, незначительное изменение ставки, хотя оно, по сути дела, если в разах его считать, то это очень значительное изменение ставки, оно действительно играет решающее значение. ФРС очень тщательно всегда подходит к принятию такого решения, понимая, что на экономику самих США оно тоже может оказывать решающее значение. И, как я уже говорил, в общем-то, любое повышение ставки, даже такое небольшое, теоретически направлено на то, что, в общем-то, ну, не теоретически, а практически направлено на то, что раз увеличивается стоимость денег, то кредит становится менее доступным, финансовые средства. Соответственно, это влияет на уровень экономической активности и на уровень инфляции, которая существует в стране. В США существует, ну, хотя США официально не заявляет о политике инфляционного таргетирования, тем не менее, у них существуют достаточно четкие ориентиры, они пытаются инфляцию удерживать в пределах 2%, причем в случае с США удерживать это, скажем так, не обязательно удерживать, чтобы она не превышала 2%, иногда как бы нужно ровно обратно, чтобы инфляция действительно составляла эти 2%, то есть они хотят, чтобы она была на таком уровне, а не ниже, например. Поэтому здесь действительно работают вот инструменты такой точной настройки. Вот это фактически такое хирургическое, очень тонкое вмешательство в экономические процессы. И действительно для всего рынка, в общем-то, это имеет достаточно серьезное решающее значение. Это влияет на инвестиционные стратегии очень большого числа игроков на мировых финансовых рынках.
Болюче, можливо, запитання для нашої країни, а підвищення ставки ФРС вона може стати поштовхом до підвищення зростання нашої валюти? Не нашої валюти, а зростання валюти. І перед тим, як ти даш свою відповідь, я би хотіла би зачитати одну інформацію щодо курсу нашого. З початку року долар в Україні подорожчав майже на 50%. У проєкті Держбюджету на 2016 рік закладений середній курс долара на рівні 24 гривень. До кінця 2016 року Міністерство фінансів прогнозує курс 24,4. За словами голови НБУ, підвищення процентної ставки ФРС не зробить значного впливу на фінансову систему України.
Ну, дійсно, Україна зараз все-таки в совершенно особом находится положении. Я тоже не вижу никакого прямого влияния изменения учетной ставки на Украину. Теоретически, все-таки изменение этой ставки в мире действительно влияет на наличие средств и на то, насколько они направляются в развитые рынки. Все-таки, если ставки в долларе повышаются, то более интересными становятся вложения в долларах, и развитые рынки могут получить отток средств с этим связаны, но это не какой-то глобальный отток, это не бегство капитала из той или иной страны, просто отдельные проекты, которые могли бы быть реализованы в развивающихся странах, могут быть реализованы в другом месте. Значение даже для тех стран, которые плотно, глубоко вплетены в мировую экономику, оно все-таки не является каким-то катастрофическим. Украина, не является сейчас такой неотъемлемой, не связана кровеносными сосудами, вот очень плотно с мировой экономикой. Украина пережила тотальное фактически бегство капитала, да, все, кто мог, пытался покинуть страну. Mm-hmm. В общем-то, здесь нет изначально тех средств, которые могли бы быть направлены в развивающуюся экономику. Поэтому и оттока этих средств из-за изменения учетной ставки ФРС тоже происходить не может. Скажем, в Украине работают абсолютно другие факторы, связанные с тем, что экономика находится вот в таком разобранном состоянии. В принципе, страна переживает такой макроэкономический шок, поэтому для нас это, скажем так, имеет какое-то очень-очень непосредственное значение.
Якщо ФРС ставка, вона ніякого відношення до нашого курсу, до курсу валют в Україні немає, то моє найулюбніше питання до тебе, що нам очікувати в нашому 16-му році? Чи дійсно наш курс, він буде стриманий і буде такий, який заклали в держбюджеті, або він буде зростати?
Нужно четко понимать, что здесь не только чистые экономические рыночные факторы срабатывают. Да, можно пытаться анализировать бюджет, можно пытаться анализировать экономические перспективы развития страны. В том числе можно пытаться анализировать ситуацию во внешней торговле в следующем году. Будет ли это там профицитная или дефицитная торговля внешняя. Пытаться анализировать какие-то инвестиционные потоки или какие средства поступят в страну в виде какой-то финансовой помощи. Все это, конечно, оказывает влияние на курс доллара, но у нас, в нашей ситуации, на курс доллара оказывает влияние еще и административные меры. В общем-то, Национальный банк использует целый арсенал средств административных, которые зажимают, если необходимо, спрос на валюту и напрямую, в общем-то, сказываются на курсе. Несмотря на то, что Национальный банк заявил о том, что вот он переходит к политике инфляционного таргетирования, и самая главная цель макроэкономической политики – это достижение определенного уровня инфляции, какой будет при этом курс валюты, неважно, он будет колебаться, ничего в этом удивительного нет, вы можете видеть скачки вверх или вниз, но мы все-таки понимаем, что пока у нас экономика находится в таком состоянии, что укрепление гривны представляется крайне маловероятным сценарием, во всяком случае, на следующий год. Какая-то ползучая девальвация небольшая, 24, 25, 26. В общем-то, любая из этих цифр, мы можем встретить следующий Новый год. С любой из этих цифр, я не удивлюсь, если она подползет ближе к 30, если будет все-таки в целом не слишком удачный следующий год. Это вполне может быть. Но вообще, история Украины показывает, и хотя мы от этого хотим отказаться, и Нацбанк хочет от этого отказаться, что курс у нас какое-то время, несколько лет удерживается более-менее в неизменном состоянии, а потом резко выстреливает. Это как раз то, от чего хочет уйти Национальный банк, в том числе отказываясь от политики стабильного курса, говоря о том, что курс будет гибкий, в каких-то пределах, насколько это возможно. И то есть не свободное курсовое образование, но, по крайней мере, гибкое. И главной целью будет инфляция. Тем не менее, не исключено, что все-таки с точки зрения, опять-таки, выполнения каких-то бюджетных показателей, сохранения стабильности вообще в стране, будут предприняты усилия для того, чтобы в следующем году курс действительно сильно не менялся. Еще раз, мы действительно можем встретить следующий Новый год с курсом, который не сильно отличается от текущего, да, там те же 24-25 гривен, которые уже сейчас мы вынуждены все были привыкнуть после того, как еще не так давно курс был 8 там, или 10-12. Сейчас там, 24-25 – это вот тот ориентир, который как бы всем понятен. Скорее всего, в следующем году он останется этим ориентиром, да, либо вот мы получим, может быть, там, что-то в пределах 10%. Я, по крайней мере, не ожидаю, мы еще не созрели, не подошел период, когда какой-то очередной резкий скачок может произойти, на мой взгляд.
Як наші читачі написали, 27 – це не 40.
Ну, це правда, да. В общем-то, українцям не позавідуєш з точки зрения того, що як різко може девальвувати одномоментно національна валюта, Но, с другой стороны, там, 5% или 10% изменениям украинцев уже, наверное, не напугаешь.
У нас з тобою осталися два блоки нашого ґрунтовного такого подкасту. Це блок держбюджету і блок МВФ. Я їх залишила, мабуть, на кінець, тому що вважаю їх найсмачнішими. 1 грудня Міністерство фінансів оприлюднило проєкт закону про державний бюджет України на 2016 рік. Доходи в ньому закладені в сумі вже 598 мільярдів, а витрати в сумі 673 мільярди гривень. Крім того, в кінці жовтня голова податкового парламентського комітету Ніна Южаніна разом з 113 депутатами подала в Раду законопроект з альтернативним проектом реформи, підготовленим за допомогою громадськості. Цей проект був оцінений як популістський. Наразі Мінфін поховав основну ідею податкової реформи, всі ключові податки по 20%. Міністр фінансів Наталія Яресько в основу компромісного варіанту податкової реформи заклала збереження ставки податку на прибуток на рівні 18% і підвищення, зниження до цього рівня ставки податку на доходи фізосіб. Але це їй не дозволило направити документ в парламент. Його продовжать допрацьовувати спочатку в Кабміні, а потім в адміністрації президента. Що станеться, якщо бюджет не встигнуть затвердити до нового року? А також нашу найулюблену податкову реформу.
Ну, сейчас мы уже можем констатировать, что это был потерянный год с точки зрения возможности проведения налоговой реформы и формирования бюджета уже на неких новых принципах. Здесь вопрос даже не относительно там, какие конкретные ставки нужно выбрать, и даже вопрос не в том, насколько эффективно вот та модель, которая была предложена теми или иными инициаторами этой налоговой реформы, я бы здесь очень четко хотел охарактеризовать сам процесс попытки проведения этой реформы как крайне неэффективный, крайне непрозрачный. Собственно говоря, это пример того, как реформы делать в принципе нельзя, как бы, и не получится, собственно говоря, их сделать. Да? Я напомню, что действительно такая задача провести налоговую реформу стояла. Главным в этом процессе был обозначен Минфин. Мы с тобой один раз уже эту тему поднимали. Я, в принципе, говорил о том, что Минфин, наверное, не самый удачный орган, который, в принципе, этой проблемой должен заниматься, потому что Минфину подотчетна Государственная фискальная служба. То есть задачей Минфина, прежде всего, является обеспечивать собираемость определенных налогов и правильное распределение государственных средств. Поэтому, как инициатор, Минфин, в принципе, не лучший, скажем так, орган, который может это делать. Хотя, в любом случае, это задача правительства. Очевидно, наверное, Министерство экономики на данном этапе не в состоянии выполнять вот эту важную функцию генерирования реформ, взятия на себя ответственности за эти реформы и, собственно говоря, эффективную их реализацию. Но то, как поступил Минфин, вот при всем при том, что я достаточно большим уважением и симпатией отношусь к большинству, скажем так, руководителей этого министерства, как к людям с учетом их предыдущего опыта. Все-таки вот то, что сделал Минфин, нуждается в справедливой оценке, и Минфин, на мой взгляд, потерпел фиаско, вот, осуществляя налоговую реформу в этом году. Сейчас это уже становится абсолютно понятно, поскольку мы, в общем-то, фактически отказались уже от принятие сейчас вот изменений в налоговый кодекс, будут внесены какие-то минимальные изменения по ставкам, и бюджет фактически будет сформирован на старой налоговой базе, уже в следующем году будет продолжена работа над этим. Но пока нет предпосылок для того, чтобы эта работа стала более эффективной. А проблема заключается в том, что Минфин почему-то счел, что вот такую вещь, как налоговая реформа, можно провести фактически без дискуссий каких-либо на эту тему действительно с депутатами, со специалистами. Мы знаем уже сейчас, что Минфин фактически просто-напросто за грантовые деньги заказал эту реформу. Она была проведена крупной аудиторской компанией без какого-то все-таки диалога с заинтересованными лицами или специалистами в этой сфере. Более того, непонятна атмосфера скрытности, в которой все это происходило, потому что Вообще ожидалось, что еще летом будут заявлены и станут понятны основные ключевые аспекты этой реформы. Минфин там после целого ряда задержек наконец-то презентовал в свое время в августе некие основные постулаты. В общем-то, были эти озвучены уже известная концепция «все по 20», то есть там большинство налогов по 20% составляет ставка. Но кроме презентации никто больше ничего не увидел. А, в общем-то, сам законопроект, который действительно стал доступен общественности только в начале декабря, вот задуматься только об этом, да, в начале декабря только становится доступен для обсуждения, для анализа вот этот проект налоговой реформы. Естественно, остается слишком мало времени для того, чтобы его качественно отработать, принять, учесть все возможные замечания, которых действительно оказалось очень много, и еще на базе этого всего принять бюджет на следующий год. Я просто всем напомню, что по нашему законодательству, по украинскому, во-первых, бюджет, проект бюджета должен подаваться до 15 сентября. Это крайний срок, отведенный правительству на подачу бюджета для рассмотрения. Это сделано для того, чтобы за оставшееся до конца года время можно было учесть, да, доработать и принять качественный документ без той спешки, которая происходит сейчас. Потому что действительно буквально вчера, сегодня и завтра будут заседать рабочие группы, кто-то будет работать ночью, рано утром, поздно вечером. Бюджет готовится сейчас в абсолютном авральном порядке, поэтому качество этого документа, конечно же, никто гарантировать не может. Это не очень хороший подход к бюджетному процессу. Этого сделано не было, соответственно, бюджет мы тоже увидели, все увидели только в начале декабря, при всем при том, что соответствующие законопроекты существовали и несколько раньше уже были готовы, а Минфин просто по какой-то причине не считал необходимым их кому-либо показывать. И вот, наверное, только в этих условиях и возникла ситуация, когда действительно депутатская группа, комитет по вопросам бюджетной и таможенной политики, который также разрабатывал свою версию налоговой реформы, и диалога при этом с Минфином полноценного у них не было. Мне сложно судить, по чьей вине, но больше создается впечатление, что Минфин не очень хотел как бы этого диалога. Тогда вот депутаты зарегистрировали альтернативный законопроект, что, в общем-то, вызвало неприятие Минфина. Ну, сейчас уже поздно, наверное, анализировать причины. Хотелось бы, хотя, может быть, стоило бы это сделать для того, чтобы понять, как более эффективно построить этот диалог в будущем. Потому что уже сейчас понятно, что все, что связано с налоговой реформой, это вопрос следующего года. Да? Этот год, к сожалению, потерян. Я именно поэтому слабо оцениваю перспективы экономического роста в следующем году, просто потому, что мы имеем бюджет со всеми старыми законсервированными проблемами и никаких предпосылок для развития бизнеса, предпринимательства в принципе не создано. Наоборот, все еще существует целый ряд угроз для малого и среднего бизнеса, которые могут реализоваться даже уже в следующем году. При всем при том, что мы понимаем, что действительно та же система упрощенного налогообложения, она, в общем-то, используется в целях оптимизации налогообложения отдельными крупными предприятиями. Но мне кажется, что если стоит задача выведения бизнеса из тени, то, скажем так, ну, не очень правильная стратегия. Существуют, наверное, более грамотные методы ликвидации схем оптимизации, чем уничтожение малого и среднего бизнеса на корню. Да, нужно как-то администрировать и решать проблему тех, кто оптимизирует, но не нужно при этом лишать возможности на упрощенной налоговой системе развиваться здоровому сегменту украинского малого и среднего бизнеса.
Яких ризиків нам варто побоюватися, якщо, ну, з приводу того, що витягують прийняття рішення про держбюджет?
Ну, сейчас риски действительно связаны с тем, что, во-первых, бюджетный процесс получился очень непрозрачный. Даже сейчас бюджет существует в очень... Статьи бюджета существуют в очень укрупненном виде. Многих расшифровок просто еще никто не видел. Это всегда создает риск, связанных с какими-то коррупционными вещами. То есть в бюджет могут быть заложены вещи, которые могут быть либо источником коррупции для каких-то чиновников, либо неэффективным использованием средств, либо это делается в интересах каких-либо как бы, тех же самых олигархических групп. Поэтому сам бюджет, собственно говоря, вот, пропитан этими рисками в силу своей непрозрачности и непрозрачности процесса его принятия. Кроме того, конечно же, есть риск, связанный с тем, что сейчас, когда буквально на коленке, на ходу депутаты согласовывают с правительством все-таки определенные изменения в налогах, понимая при этом, что, в общем-то, будет меняться какой-то объем поступлений по тем или иным направлениям. Параллельно происходит поиск компенсаторов таких поступлений. В общем-то, может просто оказаться, что в этой спешке какие-то предположения сделаны неверно, они не базируются на точных расчетах или на точном анализе ситуации, поэтому выяснится, что какие-то доходные статьи не наполняются так, как это необходимо. Соответственно, возникают проблемы уже на уровне наполнения самого бюджета. Либо какие-то компенсаторы, которые были прописаны с точки зрения того, чтобы восполнить недостачу средств бюджета от снижения ставок, губительное влияние оказывают на развитие тех или иных секторов бизнеса. То есть не решают задачу экономического развития, а негативно сказываются на каких-то отраслях нашего народного хозяйства, приводят к тому, что происходит утечка капитала, мозгов, и страна, в общем-то, топчется на месте с точки зрения экономического развития. Потому что бюджет и налоговая система как таковая, в принципе, является достаточно серьезным инструментом управления экономикой страны и действительно либо может помогать развитию бизнеса, если такая задача стоит, либо, наоборот, являться очень серьезным препятствием.
А ось Нацбанк вважає, що час прийняття бюджету, запропонованого Міністерством фінансів і узгодженого з програмою розширеного фінансування МВФ, дозволить не тільки уникнути оцих от ризиків, але й завершити другий перегляд програми з МВФ. І на цій ноті давай будемо переходити до МВФ, до нашого останнього вже блоку. У 2016 році Україна планує активізувати співпрацю з міжнародними кредиторами і, незважаючи на вище сказане на те, що якісь ризики все ж таки нас очікують, Міжнародний валютний фонд затвердив реформу, що дозволяє кредитувати країни, у яких є заборгованості перед офіційними кредиторами і не тільки. Це рішення може допомогти Україні, якщо вона навіть не виплатить борг в Росії в розмірі 3 мільярди доларів. Але днями Міжнародний валютний фонд зробив дипломатичне попередження українським депутатам про те, що готовий розірвати домовленості про надання фінансової допомоги Україні в 2016 році. Приводом для обурення представників фонду стали вчорашні баталії в Верховній Раді щодо голосування за запропоновані Кабінетом міністрів проекти податкового кодексу і держбюджету на наступний рік. Згідно даної новини, чи варто нам побоюватися того, що головний кредитор відмовить Україні у фінансовій допомозі?
Я тут вижу три аспекта, которые мы можем сейчас проговорить в отношении МВФ. Первый аспект связан как раз с тем, каковы требования существуют со стороны фонда относительно нашего бюджета и насколько действительно принятие или его непринятие этого бюджета в том или ином виде влияет на саму перспективу сотрудничества с этим фондом. Здесь, во-первых, существует достаточно много заблуждений и, на мой взгляд, не очень профессионально, не очень честно ведет себя украинское Министерство финансов, опять-таки, когда оно всячески пытается продемонстрировать свою связь с фондом и то, что тот проект бюджета, который предлагает правительство, предлагает Минфин, одобрен фондом, Международным валютным фондом, и поэтому является единственным приемлемым вариантом, а все иные альтернативные варианты бюджета это является фактически вот, ставит под угрозу. Вообще любое обсуждение бюджета, которое предлагает Минфин, и их критика, это ставит под угрозу работу с фондом. На самом деле, со стороны фонда существует не очень большое количество очень простых требований. Требование номер один – это удерживать дефицит бюджета в определенных пределах. Речь идет о 3,7%. То есть дефицит бюджета не должен превышать 3,7% от ВВП. Этот показатель выдерживается и в Минфиновском проекте. Естественно, поскольку это жесткое требование, такой показатель и выдерживают любые другие инициаторы, те, кто предлагает там, бюджет или налоговую реформу, на основе которой будет сверстан бюджет. Этот показатель обязательно учитывается. Он действительно очень важный и вполне адекватный. МВФ является основным нашим кредитором, предоставляет нам средства. Если у нас слишком большой дефицит бюджета, это означает, что страна живет непосредством, соответственно, ей придется заимствовать, она не сможет отдавать кредиты, которые уже взяла. Поэтому вот небольшой размер дефицита бюджета – это очень понятное требование со стороны кредитора, и оно не вызывает у кого-либо каких-то проблем или какой-то критики. Плюс МВФ имеет еще ряд требований, которые тоже вполне прагматичны и адекватны в ситуации с Украиной. МВФ не приемлет любые варианты наличия льгот в бюджете, когда какие-либо категории или отрасли, допустим, получают преференции по уплате налогов. Это тоже там вполне нормальное требование. Там есть и некоторые там более специфические вещи, но все-таки вот этот аргумент, который приводит Минфин, что наш проект бюджета согласован с МВФ, поэтому именно его нужно принимать, ну, на мой взгляд, не выдерживает критики. На самом деле МВФ, на мой взгляд, принял бы даже с большим удовольствием вот не этот бюджет Минфина, который подвергается жесточайшей там, критике и обструкции со стороны всех сейчас в Украине. Он бы принял и какой-то другой бюджет, в том числе основанный на более радикальной налоговой реформе, если бы такая реформа и такой бюджет принимались бы в рамках открытого диалога, консенсусом, решением в рамках обсуждения между правительством, Министерством финансов, депутатами, профильными парламентскими комитетами, какими-то экспертными группами, представителями там, гражданского общества, экспертов я имею в виду, представителями ключевых, скажем так, ассоциаций бизнеса, потому что тоже очень важно, одна из больших проблем, что зачастую украинский бизнес не слышит, малый и средний бизнес плохо представлен. Если олигархи могут отстоять свои интересы, в том числе при составлении бюджета, то очень часто не слышит и не прислушивается к тому голосу, который звучит от реального бизнеса. Поэтому Минфин вполне принял бы бюджет. Конечно, он тоже должен был бы быть взвешенным с точки зрения размера дефицита этого бюджета, но, на мой взгляд, в том числе более радикальные версии налоговой реформы можно было бы доказать и защитить перед Минфином, если была бы явная консолидация вокруг такого варианта налоговой реформы и бюджета, и все стороны процесса показывали бы свою приверженность к тому, чтобы действительно эти реформы эффективно реализовать. Когда, в общем-то, МВФ не видит такой совместной работы, конечно же, он будет работать там, с правительством, а не с кем-то с другим, и будет поддерживать любой вариант бюджета, который в результате будет предложен с дефицитом 3,7%. И соблюдением других его требований. Но, на мой взгляд, это некорректно там, ссылаться на МВФ как некий объективный здесь арбитр, который вот определенный проект бюджета только может поддержать. Поэтому у нас, конечно же, есть риски продолжения или непродолжения сотрудничества с фондом в следующем году. Они на самом деле, конечно, могут и возникать в связи с бюджетом, если по той или иной причине не будет согласовано варианты бюджета, который там, достаточно быстро будет принят. Но у нас есть и целый ряд других моментов, которые мы можем, скажем так, не исполнить, не реализовывая определенные этапы реформ. Да? Все-таки МВФ хочет видеть реальную борьбу с коррупцией, МВФ хочет видеть все-таки создание эффективной независимой судебной власти, защиты интересов инвесторов, кредиторов и так далее, проведение целого ряда реформ. Это тоже может стать причиной остановки сотрудничества с фондом, потому что тут действительно деньги идут в обмен на реформы. Да? Каждый следующий транш выделяется при условии выполнения согласованной программы реформ. Это не нечто навязанное снаружи. В общем-то, этот план реформ, под которыми подписалось украинское правительство, и эти реформы должны исполняться, собственно говоря. То, что касается...
А якщо співпраця України та МВФ заморозиться, наскільки призупиниться впровадження запланованих і значущих на 16 рік реформ?
В нашей текущей ситуации наличие МВФ – это, конечно, достаточно решающий фактор с точки зрения вообще дальнейшего развития страны. МВФ выступает, ну, он нам важен действительно не только как кредитор, который фактически единственная организация, которая в больших объемах способна предоставлять средства нам. Это и так называемый якорный кредитор, за которым идут другие кредиторы. В общем-то, если нет сотрудничества с МВФ, то Украина... не может и рассчитывать на сотрудничество с целым рядом других кредиторов, будь то Европейский инвестиционный банк, Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития, правительство целого ряда стран и их соответствующие органы, которые уже предоставляли и предоставляют целый ряд программ поддержки Украины, Украине, именно потому, что с нами сотрудничает МВФ. МВФ здесь в какой-то степени является гарантом того, что экономическая политика этого государства является оправданной, адекватной, и деньги не тратятся впустую, которые предоставляют внешние кредиторы. Поэтому отсутствие МВФ как якорного кредитора или какие-то серьезные проблемы в сотрудничестве с ними, конечно же, могут быть крайне негативным фактором.
Багато хто з депутатів говорили, що Україна не потребує підтримки МВФ, що ми самостійно можемо просуватися і йти своїм шляхом. Ти бачиш такий шлях для України, який він, якщо він дійсно існує?
Ну, во-первых, МВФ точно не является той структурой, которая обеспечит экономическое развитие Украины, выбор экономической политики и так далее. МВФ где-то может высказать своё мнение, подправить, не согласиться с какими-то очевидными, на его взгляд, неадекватными, скажем так, шагами с точки зрения реализации или планирования экономической политики, но никто не сделает за нас нашу работу. В общем-то, выбор экономической модели, выбор курса и реализация мер по той или иной экономической политике – это внутреннее дело государства, и никто здесь не сможет извне помочь или оказать решающее влияние. Поэтому в этой связи, конечно, нам не нужен МВФ. И чем быстрее Украина сможет отказаться от сотрудничества МВФ, а это на самом деле будет означать, что мы там уже заработаем и вернем МВФ все ранее предоставленные в кредит средства, тем лучше для Украины. В принципе, это будет означать, что мы наконец-то встали на путь экономического развития, в состоянии рассчитываться с внешними кредиторами, и нам действительно никто теперь не советчик и не указчик.
І давай ми будемо вже підбивати підсумки і одним загальним питанням. Якою буде економіка України, починаючи з 16-го року?
Ти знаєш, следующий год може бути достатньо важливим в Україні з політичної точки зору. Дуже вероятно, що ми побачимо принципіально нове правительство в следующем году. А в принципі, композиція... Структура этого правительства явно будет играть решающую роль с точки зрения определения экономической политики. Страна все еще не реализовала ряд важных реформ в экономической сфере. Мы уже проговорили сегодня подробно, что налоговая реформа не состоялась. Страна пока живет по не очень эффективной системе, когда достаточно объем, большой объем средств проходит через государственный бюджет, неэффективно там тратится. У нас... большие проблемы с управляемостью в государственном секторе, я имею в виду предприятия государственной формы собственности. Большой объем средств раскрадается не только через бюджеты, а и через вот эти бюджеты государственных предприятий. Поэтому здесь очень много резерва для улучшения ситуации, улучшения эффективности. Пора бы этим заняться, потому что, в принципе, у страны остается мало резервов для того, чтобы продолжать финансировать те расходы, которые у страны есть для поддержания уровня жизни населения. Но сейчас сложно об этом говорить, потому что на повестку дня, на первый план выходят все-таки политические вопросы, и действительно от нового правительства уже будет зависеть то, насколько страна все-таки сможет более уверенно пойти по пути реформ. Реформы — это не что-то такое, что можно неэффективно делать из года в год. это достаточно бесперспективный путь. Кто-то все-таки должен быть в состоянии достаточно резкие, серьезные предпринять изменения для того, чтобы страна смогла все-таки встать на путь экономического развития.
Будемо на це сподіватися, і на цьому ми завершуємо, на цьому все. Очікуйте нових економічних подкастів вже в новому році. Ми бажаємо вам найяскравіших вражень від свят. Нехай посмішки і близьких людей дарують вам впевненість у вашому майбутньому. Ми не говоримо вам до побачення, а говоримо до скорої зустрічі.
Всім хорошого Нового року!